Глава 10. Что такое четвертое измерение? 1. Чертовщина, прости господи! Холмс, вы говорите загадками! Доктор Ватсон извлек из кармана часы, щелкнул крышкой и уставился на циферблат, словно ждал от стрелок ответа. В темноте, спустившийся на сад, это был не лучший вариант. Из дома вышла миссис Пристли, непривычно тихая. В руках экономка-викария несла поднос с тарелками и столовыми приборами. Она принялась расставлять посуду на столе, благословляя золотые руки Тома. «Вы наверняка проголодались, господа», — пояснила вдова. «Есть холодная телятина, хлеб и салат. Сейчас я принесу салфетки и чай. Да, еще есть яблочный джем». «Благодарю вас», — Холмс вежливо поклонился. «Вы очень любезны. Не беспокойтесь, нам этого вполне достаточно». Когда экономка удалилась, он обернулся к слушателям. «Я имел в виду, что наши вчера, а следовательно и сегодня, непрерывно меняются. Не спешите возражать. Изменения начались с момента, когда Дженни остановила марсиан. Этого не замечает никто, кроме меня, и отчасти вас, Ватсон. Начнем с покойных Лиггинсов. Когда о них заходит разговор, все путаются с именами. Началось дело с Сайлоса и Марты, но быстро свернуло к Бальтазару и Мельхиоре». «Конечно, Бальтазар и Мельхиора», — хотел подтвердить Том и прикусил язык. «Может, все-таки Сайлос и Марта? Нет, ерунда. Прав, мистер Холмс, тут ум за разум заходит». «Изменилась одежда Лиггинсов, как справедливо заметил мистер Мейсонс», — продолжил Холмс. «На смену брюкам, рубашке и платью явились непристойные мантии. Поначалу никто не мог вспомнить, откуда приехали в Молден Лиггинсы, а за ними и Дженни. Теперь все уверены, из Годрикс-Холлоу. Далее, пациент госпиталя Святого Петра, матрос сына Грома и его показания. Ватсон, вы же знали, что никакого матроса в госпитале не было. Вы лишь потом вспомнили, да, матрос. А чудовище в заливе? Его щупальце, отсеченное тепловым лучом, сперва выглядело как щупальце спрута, затем уподобилось щупальцу марсианина, а там и вовсе растеклось лужей слизи. Помните, Ватсон?» «Весьма смутно», — признался доктор. «Моя память двоится. Но, Холмс, вы грешите против логики. Если все отрицают первоначальный вариант и свято верят во второй, все кроме вас, тогда почему я в числе исключений? Я помню оба варианта, и они сводят меня с ума». Никогда в жизни Шерлок Холмс не смотрел на доктора Ватсона так, как смотрел сейчас, с любовью, нежностью и дружеским теплом, который не пожелал скрыть за обычной невозмутимостью. «Вы — часть меня, дорогой Ватсон, или, если угодно, я — часть вас. Где Холмс, там и Ватсон, где Ватсон, там и Холмс. И нет в мире силы, способной это изменить». «Благодарю вас, друг мой». Взор доктора увлажнился. «Сейчас, когда вы об этом сказали...» Он умолк, скованный порывом чувств. Вдруг лицо его прояснилось, и Ватсон принялся хлопать себя по карманам в поисках какой-то вещи. Вернулась вдова Пристли, принеся чай, стопку накрахмаленных салфеток и зажженный фонарь. За столом сделалось светлее, и доктор извлек пухлый блокнот в обложке из синего коленкора. «С момента вашего появления, Холмс, я возобновил свои записи. Если я что-то забыл, можно с ними свериться». «Отлично, ваши записи пригодятся, но пока я вполне полагаюсь на собственную память. Сперва закончим с фактами и перейдем к десерту, к выводам. Меняется обрывок газеты, Daily Telegraph превращается в Daily Profit. Меняется карта Англии, в Уилтшире объявляется Годрикс-Холлоу. Меняются воспоминания людей и материальные предметы. Чертовщина, прости господи!» Заправив за воротник салфетку, доктор положил себе на тарелку большой кусок холодной телятины. Похоже, парадоксы возбудили в Ватсоне зверский аппетит. «В сложившейся ситуации я готов рассмотреть даже гипотезу чертовщины», — согласился Холмс. «Но, к счастью, этого не требуется. В чертовщине вы, профессор, смыслите намного больше меня. Скажите, способен ли враг рода человеческого на подобные фокусы?» «Ни за что!» — воскликнул Ван Хельсинг. Такое под силу только Богу. Почему же не людям? Людям? Отбросьте все невозможное, профессор. То, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался. Итак, мы убедились, что изменения зарождаются в прошлом и волной бегут вперед, меняя реалии дня сегодняшнего. Цепь случайностей, совпадений, массовое помутнение рассудка, гипноз, наконец. Это могло бы объяснить 1-2 подобных случая, но не все сразу. Проявление сверхъестественных сил. Этим, конечно, можно объяснить что угодно. Но и метафизика не всемогуща, как подтвердил нам уважаемый профессор. Что остается? Реальность как глина? Время как гончарный круг? Но это же... это божественное могущество! Руки Ван Хелсинга дрожали от волнения. Профессор пролил чай мимо чашки, а Том застыл с открытым ртом, не донеся до цели, насаженный на вилку, ломоть мясо. «Успокойтесь, прошу вас. Могущество божественное, а пользуется им, как викарий Симпсон молотком. Удар по гвоздю, два по пальцам. Из всех известных мне существ на такое способен только человек, из чего напрашивается вывод, что к 21 веку род людской не слишком изменился». 21 век? Дата, упомянутая Дженни? Совершенно верно. Я не сомневаюсь, что она или та сущность, что находится внутри девочки, родом из 21 века. Из центра, организующего изменения нашей с вами реальности. Сущность? Внутри девочки? Беда не приходит одна. Едва Том откусил кусок, как сразу подавился. «Простите, джентльмены!» Холмс похлопал грузчика по могучей спине. «Я забежал вперед. Вокруг нас хватает хаоса, чтобы умножать его, перескакивая с одной мысли на другую. Вы еще следите за цепочкой моих умозаключений?»
«Угу», — кивнул Том.
Взгляды обратились на молодого человека, и Том до крайности смутился. «Я продолжу». Холмс вернул себе внимание присутствующих. «Некто в будущем, владеющий технологией изменений во времени, решает провести эксперимент. Допустим, он враг марсиан и наш друг. Сейчас это не столь уж важно. Важно другое. Любое воздействие имеет свои ограничения. Иначе старушку Англии оккупировала бы армада мерлинов, превратила марсиан в плюшевых медведей и исчезла без следа. Ничего подобного не произошло. Значит, прошлое нельзя менять, как заблагорассудится. Полагаю, это чревато катаклизмами, один из которых назревает в данный момент. Еще один катаклизм? Мало нам марсиан? Со стороны пролома, где раньше стояла калитка, раздался осторожный шорох. Том обернулся на звук, хватая молоток. Ван Хелсинг потянулся за револьвером. Во тьме под деревьями лязгнули затворы винтовок. Сержант с капралом были начеку. Но это всего лишь вернулся преподобный Симпсон. Пугливо озираясь, отводя взор от гостей, сидящих за столом, викарий мышью проскользнул в собственный дом. Вскоре из холла долетел голос вдовы Присли. Похоже, экономка уже полностью вернула себе прежнюю бойкость и теперь пререкалась с викарием. Священник не позволял ей выйти во двор. Судя по тому, что миссис Присли вскоре объявилась на крыльце с очередным подносом, победа осталась за вдовой. А солдаты получили свой ужин, несмотря на протесты Симпсона. «Чем могущественнее сила, — продолжил Холмс, — тем больше осторожности требует обращения с ней. Когда неумеха берет в руки кухонный нож, он рискует порезаться. Заменим нож на револьвер, и риск возрастает. Глупец способен прострелить себе ногу или случайно убить соседа по комнате. Человек, работающий на пороховом складе с сигарой в зубах, с высокой вероятностью не только сам взлетит на воздух, но и погубит сотни невинных людей. Что же тогда говорить о времени? А с ним, судя по результатам, обращаются без должного пиетета, как с мальчишкой на побегушках». «Время на побегушках?» Ван Хелсинг закашлялся. «Вы уверены? Быть может, мы просто не в силах понять замысел обитателей будущего?» «Ватсон, на днях вы привели мне удачное сравнение из области литературы. Помните? Автор создает персонажа, описывает его внешность, придумывает диалоги, а затем вычеркивает 5-6 абзацев, понимая, что этот персонаж лишний в книге. Именно это мы и наблюдаем. Реальность меняется, как если бы прошлое раз за разом переписывали, подобно черновику романа. Вооружив Дженни магией, оружием более чем сомнительным, манипулятор столкнулся с необходимостью подкрепить магию достоверностью. Он перебирает варианты, но любой из них плохо вписывается в упрямый английский прагматизм, требуя дополнительных обоснований.
Представьте себе, что вы подпираете рушащееся здание, но каждая подпорка неустойчива и, в свою очередь, требует новой подпорки.
«У меня голова идет кругом, Холмс», — признался доктор Ватсон, выразив общее мнение. «Но даже если так, мне хочется верить, что здание устоит. Почему вы уверены в грядущем катаклизме?»
«По трем причинам, друг мой. Во-первых, бурление событий усиливается. Корабль раскачивается все сильнее, приближается шторм. Во-вторых, последняя подпорка сработала из рук вон плохо. Обрывок Daily Prophet поджег Бигфордов шнур, ведущий к бомбе. Ну и третья причина — это я, Шерлок Холмс».
«При чем тут вы, Холмс? Ведь это не вы манипулируете нашим прошлым».
Доктор осекся, а профессор Ван Хелсинг принялся разглядывать Холмса с подозрительным интересом. «Нет, к сожалению, манипулятор не я. Я куда лучше предвижу последствия своих действий. Ватсон, друг мой, я помню ваше мнение насчет треножников. Нам бы такие машины в Афганистане. Наш манипулятор с радостью идиота пошел бы вам навстречу. Я перестраховщик. Я боюсь даже представить, что бы началось в Афганистане, вторгнись мы туда на марсианских треножниках. Господа, я раскрыл это дело. Я знаю, что нужно предпринять для восстановления статус-кво. Но я не знаю как. Боюсь, это невозможно».
Вскочив от избытка чувств, Ван Хелсинг принялся шарить по карманам в поисках новой сигары. Доктор протянул ему гуркху, но профессор не заметил дружеского жеста.
«Невозможно?» — воскликнул он. «Это мы еще посмотрим. Вчера вы были уверены, что вампиры — блажь нервных девиц. А теперь рассказывайте».
«Хорошо», — согласился Холмс. «С малышки Дженни все началось, ею все и закончится. Если девочка исчезнет, беспорядок прекратится».
«Майн Гот!» — ужаснулся профессор.
«Вы предлагаете убить невинное дитя?»
«Ни в коем случае. Я не самоубийца. Вы прекрасно знаете, что происходит с беднягами, посягнувшими на Дженни. Девочку нужно просто изъять из нашей реальности, живой и невредимой, такой же, какой ее поместил сюда манипулятор. Сейчас дитя подобно катализатору химической реакции. Убери катализатор, и процесс прекратится сам собой. Имеем мы возможности манипулятора, или хотя бы ту машину, которую он пользуется?»
«Машину?» – изумился Ватсон.
И задумчиво повторил со странной гримасой. «Машину».
«Ну, разумеется. Не вручную же манипулятор таскает подпорки. Помните запись Дженни? Повторите запрос к машине. Произошла логическая ошибка. При помощи чудо-машины мы могли бы вернуться в исходную точку. Атака марсиан на Молдон. И извлечь Дженни из нашей реальности за миг до начала магического произвола. Мы бы отправили ее домой. Зря, что ли, ребенок зациклился на возвращении.
Харьков 21 века, да хоть Атлантида минус 16-го. Главное, изъять из молденского котла катализатор, возмутитель спокойствия. Вот я и говорю, у нас есть решение, и нет способа его воплотить. Я признаю свое поражение, господа. Я, Шерлок Холмс, сдаюсь».
Доктор Ватсон встал из-за стола, выпрямился, вернув себе выправку военного медика, смахнул с лацкана воображаемую пылинку и посмотрел на старого друга взглядом офицера, инспектирующего новобранцев перед боем.
«Сдаетесь? Вы, кто бросил вызов преступному гению Мориарти? Покоритель Рихенбахского водопада? Охотник, перехитривший хладнокровного убийцу Морона? И теперь Шерлок Холмс намерен отступить?»
Холмс со вздохом развел руками.
«Что ж», — резюмировал доктор, сверкая очами, — «будем считать ваше заявление минутной слабостью. Минута прошла, пора заняться делом. Это же элементарно, Холмс. Выслушайте меня, и вы поймете, что я прав».
«Одну минуту», — прервал его монолог Ван Хелсинг. «Я сейчас вернусь.
Профессор скрылся в доме викария, на ходу доставая из-под плаща револьвер. Через окно было видно, что преподобный Симпсон стоит на коленях посреди гостиной, освещенной двумя канделябрами, молитвенно сложив руки перед грудью. Внимание викария приковало к себе не распятие, как того следовало бы ожидать, а портрет на стене. Отворилась дверь, и Ван Хелсинг, ни слова не говоря, всадил в холст три пули, одну за другой. На миг почудилось, что прекрасный молодой человек, изображенный на портрете, пытается сбежать и даже почти выбрался из рамы. Но четвертая пуля, угодив в лоб, превратила его в злобного, а главное, неподвижного старца. Пронзительно закричав, викарий стал рвать на себе волосы. Профессор же покинул гостиную, немало не интересуясь истерикой преподобного Симпсона. В саду запоздало лязгнули затворы винтовок, но Холмс остановил солдат. «Все в порядке, никакой угрозы нет». «Прошу вас, доктор». Вернувшись, профессор занял свое место за столом. «Продолжайте». И стал перезаряжать револьвер.